Всем доброе утро, или это доброй ночи, еще если это Америка. Сегодня мы начинаем второй урок нашего заочного аудиоуниверситета. На первом уроке мы разобрались с вами немножко о том, что должен думать человек в то время, когда он начинает заниматься каббалой. Он приходит к каббале, потому что в нем возрастает желание, все больше и больше поднимается в нем желание к познанию себя, к познанию своего источника. Это приводит его к каббале в итоге, как заряд электрический в электрическом поле, он движется к точке своего равновесия и таким образом находит, где же изучают каббалу. Придя в такое место, он начинает изучать методику. Каким образом он может понять, где он, что он, для чего он. И эта методика, мы говорили в прошлый раз, она состоит из нескольких основных линий. Первое, это потому, как наша душа, душа каждого из нас, она представляет собой лишь маленькое желание для того, чтобы достичь цели, нам надо это желание увеличить. Увеличить его мы можем только за счет того, что будем соединяться с другими желаниями. Желание вырастить нельзя. Оно возрастает только за счет слияния с остальными. Потому как каждое желание жестко фиксированное по своей величине. Это мы изучаем еще, когда начинаем изучать с вами введение в каббалу, изучаем парцуфим, духовные объекты. Каждый духовный объект – это строго определенное желание Гальгальта, Апсак. В каждом из них градуировка своя, размеры свои четкие. И если должно что-то измениться, то вместо одного парцуфа тот же появляется другой парцуф, вместо другого – третий. И нет такого, что парцуфим могут каким-то образом видоизменяться, то есть приобретать новые свойства или уменьшать. Они могут увеличивать или уменьшать свой экран. Но желание, которое в нем, в каждом парцуфе, оно строго фиксировано. Поэтому, если мы хотим подниматься по ступеням, то есть с парцуфа на парцуф, по ступеням духовной лестницы, от нашего мира до мира Ацилут, и потом выше, Гмара Тикун, то подъем с каждой ступеньки на ступеньку, он возможен только за счет присоединения к себе желаний других душ. Этим мы и занимаемся в группах. Пытаемся получить друг от друга желание к духовному, то есть соединить желание свои внутренние к Творцу, соединить свои души. Это необходимые условия для того, чтобы начинать продвигаться. Но само продвижение, когда уже человек сидит вместе с книгой, раскрыв нужную книгу, в нужной обстановке, слушает нужного учителя, среди своих товарищей, с которыми у него есть какой-то контакт, и получает от них дополнительные желания, подкрепление. Затем у него уже есть дело с книгой. И вот когда он смотрит книгу, он должен себя настроить на то, что он хочет от нее получить. И мы об этом тоже говорили. Ему надо таким образом выявить в себе свои желания, чтобы ощутить, что он больной, удаленный от Творца. Частичка от разбитых келим. Разбиение его в том, что он противоположен правильному, истинному состоянию, слиянию с Творцом. И находится сейчас в своем противоположном свойстве, состоянии. Должен думать о том, что придет к нему свет, и свет, который придет к нему, он придет к нему с того правильного состояния, в котором он был раньше, до своего нисхождения в этот мир, и с того состояния, в которое он должен и прийти в итоге своего духовного восхождения. То есть можно представить себе весь этот процесс в виде очень простой картинки. Мы находились с вами в каком-то месте, которое называлось «Мир Ацилут». Ой, извиняюсь, я пишу по-русски. Где? Да. Ацилут, мир Ацилут, Парса. В этом состоянии находились мы, все наши души. Это сумма всех душ, называемых Адам. Затем произошло нисхождение через миры Брия, Ецира и Асия, падение до уровня «этот мир». Души упали вот сюда, вниз. В чем вообще заключается их падение? Не в желании. Желание осталось тем же желанием. Желание не меняется, оно строго фиксировано. С ним ничего не может произойти. Падение произошло в смысле разрыва между желанием, которое было здесь, и желанием, которое стало здесь. Как мы говорим, здесь желание было плюс экран, а здесь оно стало без экрана. Желание без экрана. Что вообще произошло? На примере парцуфа мы с вами знаем, что экран нам, если это наше желание, желание насладиться, мы создаем экран, то есть силу противодействия своему желанию. Мы желаем не быть связанными с нашим желанием, быть выше его. Если сила нашего противодействия желанию равна самому желанию, то такое условие называется цинцумалис. Если такое условие соблюдается, мы начинаем ощущать Творца. Мы начинаем ощущать высший свет, который приходит к нам, окружает нас, давит на нас, желает в нас войти. И теперь, если у нас есть возможность использовать этот высший свет еще и на отдачу Творцу, то ту часть, которую мы действительно можем получить ради того, чтобы насладить Творца, ради того, чтобы наполнить его, а не себя, ту часть мы получаем внутрь. И эта часть называется орпними, внутренний свет, а эта часть желания заполняемого называется тох. Часть, которую мы не можем заполнить, будет называться суф. То есть, есть у нас как бы два экрана. Один экран, это который нам дает цинцумалис. Он делает нам подъем выше нашего эгоизма. И второй экран – это экран, который позволяет нам уподобиться Творцу. Он создает отраженный свет. Ор Хозер. Швира и падение внутрь нашего мира означает потерю этих двух экранов. Потеря подобия Творцу означает падением до нашего мира, а потеря экрана на Цимцумале означает падение внутрь нашего мира. Поэтому весь обратный путь, он заключается сначала в том, что приобретают экран на Цимцумале. Вот здесь его начинают обретать уже на Махсоме. А потом в мере подобия Творцу, в мере того, как мы можем выявить Орхозер и работать со своими желаниями на подобие Творцу, на наполнение Его, в этой мере мы уже поднимаемся по ступеням этой лестницы, как мы говорим, там 6000, допустим, ступеней. Свет, который входит в нас, внутрь Орпними, и место желания Тох Парцуфа, заполненная часть нашей души. Это место слияния. Слияние. Творение с Творцом. В чем заключается это слияние, мы с вами будем говорить. Но из того, что мы говорили, что мы должны думать во время учебы, о чем мы должны думать во время учебы? Мы должны думать вот именно об этом состоянии, в котором находились до разбиения и в котором мы будем после того, как исправим себя. Состояние, когда внутри нас будет Творец, наши действия будут полностью подобны Ему, и мы будем ощущать в себе слияние с Ним, подобие желаний, свойств, намерений. То есть, в общем-то, вся задача, которая стоит перед нами, это достичь соединения с Творцом. Соединение с Творцом немножко непонятно, что же это такое. Ну ладно, во время учебы я должен думать об этом, я должен стремиться к этому. А как? Что здесь есть? Какие параметры есть в этом, какие точки, чтобы мне за них ухватиться, чтобы мне себе измерять, я больше или меньше уподобляюсь ему, сливаюсь с ним, да или нет. То есть во мне должны быть какие-то четкие определенные измерения, что значит уподобиться Творцу. Если бы мы видели его заранее, до того, как уподобляемся ему, тогда бы мы заранее, как в нашем мире, могли бы измерить, увидеть, определить. Ну и в соответствии с этим как-то сближаться. Но мы же его не видим. То есть наша задача, она должна заключаться в наборе каких-то посторонних данных. Как при наводке, допустим, орудия на какую-то цель, то нам задается заранее угол его, величина заряда, которую мы должны вложить в дуло, мы учитываем ветер и все всевозможные там другие данные. И тогда мы знаем, что очевидно, заряд попадет точно, снаряд попадет точно в то место, в которое мы... То есть мы не можем видеть это место, но мы по всем нашим предпосылкам пытаемся туда попасть. Так же здесь решается задача слияния с Творцом. Бааль Сулам объясняет это в Прихахам, то есть в книжке, которая называется «Плоды мудрости», в письмах, на странице 63. Он говорит о том, что Творца мы не знаем, его мы не видим, не ощущаем. Для того, чтобы нам попасть вот в эту точку, в последнюю, если я нахожусь здесь, я должен выбрать правильное направление. Для того, чтобы выбрать правильное направление, надо видеть мне вот эту конечную точку. Как эту конечную точку я могу видеть? Он говорит очень просто. Конечная точка – это та же самая точка, что и рядом с тобой. Твоя следующая ступень. Они отличаются только величиной слияния с целью. Величиной слияния с Творцом. Поэтому тебе не надо стремиться именно к ней, вот к этой вот последней точке. Ты стремись быть в слиянии с Творцом в самой ближней с тобой точке. То есть мне надо взять следующую точку и мою, вычислить между ними разницу и правильно к ней двигаться. Каким образом? Он говорит, для этого ты должен взять свое «я», таким, каким оно раскрывается у тебя, действие, которое ты производишь, и Творца, которого ты себе представляешь. В данный момент, именно вот в этом состоянии, если эти три параметра ты в себе совмещаешь, складываешь, то они тебя приводят к слиянию. То следующее твое состояние точно правильное, и оно построено на правильной директории, траектории пути к цели. На странице 70 в письмах в той же книге «Прихахам Блады Мудрости» он пишет о том, что для того, чтобы, указывает более четко нам эти параметры, говорит о том, что для того, чтобы правильно рассчитать свое движение к духовной цели, духовную цель мы не видим, свое движение мы тоже не можем определить, но для того, чтобы нам правильно продвигаться, есть для этого возможность рассчитать наше действие. Каким образом? Если мы возьмем так называемые параметры, которые называются мир, год, душа. Что нам дают эти три параметра «мир, год, душа»? Мир – это все, что окружает меня, окружающая среда. Год – это состояние. И душа, имеется в виду, это я. Так вот, если я и состояние свое, и окружающую среду, вместе эти три параметра соединяю к Творцу, таким образом я также достигаю слияния. Бааль Сулам дает нам это в примере, немножко непонятным для начинающих. В примере службы в храме. Он говорит, что в храме велась служба в таком виде. Что там был коэн, главный уполномоченный вести работу. Там было определенное место, называемое Кодеш. Это место, где он уединялся. И это происходило в определенный день, Йом-Кипур. То есть три параметра. Коэн – это самая высокая точка, которая есть в человеке, в его отношении к Творцу, с Творцом. То есть самая близкая к Творцу, самая сильная точка устремления к Нему наша, из всего, из всех наших желаний. Если мы находимся, значит, в этом желании, если мы находимся в нем, в определенных условиях, заданных нам, так называемый Йом-Кипур, определенные внешние условия, параметры, и находимся в определенном состоянии внутреннем с этой точкой, если мы это все объединяем в движении к Творцу, то также можем двигаться к Нему. То есть выходим из нашего мира и правильно продвигаемся вверх. На этих примерах мы видим, что вся наша задача достичь цели творения, вообще все, к чему нас понуждают в нашем мире, сводится к тому, чтобы в любых наших действиях, в любых наших мыслях, во всем, что возникает внутри нас, мы бы все это отождествили с одной только силой. С Творцом. Как дающим нам эти условия, создающего в нас эти желания и ставящего нас перед задачей, чтобы мы, несмотря на все те помехи, которые возникают в нас, соединили все это вместе с Ним. И таким образом все помехи, которые возникают в нашей жизни, во время учебы особенно, мы их должны воспринимать только как условия, на которых мы должны строить единение с Творцом. То есть в которых мы обязаны раскрыть Его единство. Только Его влияние, только Его силу и только Его власть и желание. Потому как изначально, как мы изучаем, ничего с нашими желаниями не происходит. Только экран на них увеличивается или уменьшается. То есть увеличивается или уменьшается мера слияния нас с Творцом под воздействием этого экрана. А желания сами, они остаются, и они фиксированы. Или в каждой душе, или за счет присоединения остальных душ к какой-то душе. Но эти желания, они неизменны. Нам не надо исправлять желания. Нам надо лишь создавать на них экран. А экраном называется мера связи желания с Творцом. Мера исправленности. Мера подобия. То есть, та сила, которая не позволит человеку, несмотря ни на какие помехи со стороны желаний, оторваться от ощущения, пока не будет полного раскрытия, ощущения того, что все является следствием одной единственной силы. А свыше, вследствие разбиения экрана, действует на нас наоборот. Силы, которые разобщают, раздваивают для нас общее управление таким образом, что оно всегда представляется нам двояким, положительным и отрицательным, а значит, не могущим не сходить с одной точки. Оно является полностью противоположным. Вдруг нам кажется, что мы влияем на все в этом мире и являемся его двигающей силой. А без меня этот мир не движется. То есть я являюсь хозяином своей судьбы в том, что я делаю свои следующие состояния, и я их должен реализовать. Я их должен во что-то облачить, от меня зависит мое будущее. Или я вдруг включаюсь в Творца таким образом, что нет, все зависит только от Него, а от меня не зависит ничего. Или у меня возникают какие-то комбинации между моим присутствием и Его присутствием в этом деле. Человек всегда находится в таких неразборчивых, не связанных состояниях. Значит, наша задача по мере, что значит продвижение к Высшему? Продвижение к Высшему ставит перед нами задачу, чтобы на тех помехах, которые возникают к нам, он в нас, несмотря на то, что они возникают, и каждую минуту они различные, мы должны в первую очередь соединить все, что происходит, с Творцом. Как только мы это начинаем делать, эти помехи начинают меняться, то есть создавать в нас предпосылку, условия развития экрана, чтобы на еще больших, на следующих помехах мы его в следующем все больше и больше создавали. И поэтому во время учебы, после того, как мы сели, находимся среди группы, находимся с книгой, с учителем, изучаем правильный материал, намерение мое должно быть не на то, чтобы я изучал этот материал, а чтобы с того состояния, откуда я его изучаю, то есть откуда нисходит на меня сейчас высший свет, чтобы этот высший свет подействовал на меня правильно. Что значит правильно? Чтобы мои требования к высшему свету соответствовали бы именно тому, что он должен делать мне. В той мере мои требования от него и его требования и возможности действия на меня будут совпадать, и тогда он действительно на меня будет действовать. Я как бы своим правильным отношением к нему, просьбой правильной к нему, открываю возможность его воздействия на меня. А его воздействие на меня, оно заключается только в одном, чтобы он создал во мне экран. То есть связь с Творцом в любом моем состоянии. И тогда те помехи, над которыми я все-таки прошу этот свет сделать меня связанным с Творцом, это помехи авиюта, тех желаний, которые начнут наполняться во мне, и в которых именно проявится это слияние. Если человек воспринимает все желания, возникающие в нем, не как помехи, мы их называем помехами в кавычках, а как вспомогательные силы, он обращает их в своих союзников и над ними строит свое слияние. Поэтому основная статья Баля Сулама, на основании которой мы строим всю свою работу, она так и называется «Нет иного, кроме него». Нет никого, кроме него. Это первая статья из книги Шамати, основополагающая статья, которая, в общем, содержит в себе всю работу человека, от того, как он приобретает точку в сердце, и идет дальше. И она говорит о том, что самая первая наша задача заключается в том, чтобы все возникающие в нас неприятные ощущения, помехи, уводящие всевозможные желания, отвлекающие силы и воздействия, все это приобщить к Творцу. Отнести к Творцу, что это возникает именно от Него, и нет никакой силы в мире, кроме Него, а только Он создает все эти помехи для того, чтобы на них, над ними, с их помощью мы и создали связь с ними. То есть помехи эти, это как бы, а потом в их мере увеличивается вот тот канал, по которому мы связаны между собой, я и он. Поэтому чем дальше идет человек, чем выше он поднимается, тем больше у него сил, потенциальных сил в слиянии с Творцом, тем больше у него помехи. Поэтому сказано, тот, кто больше другого, у него и желания дурные, другие и больше. И поэтому многие из нас ощущают на себе, что до того, как человек начал изучать каббалу, у него не было никаких, в общем-то, особых помех в жизни. Он более-менее правильно себя вел, как он считал, или, возможно, насколько. И все у него как-то складывалось. Как только начал изучать каббалу, начали возникать какие-то помехи, какие-то невзгоды, какие-то неурядицы. Вдруг он начал относиться к жизни не так, как раньше, с какими-то требованиями. Ему не нравятся многие проблемы в жизни возникают, в семье и везде. Это не проблемы житейские. Проблемы, которые возникают, это все, хотя они облачаются, как нам кажется, в житейские какие-то проблемы. Это проблемы связи с Творцом. Это только специально посылаемые нам проблемы, над которыми мы должны восстанавливать с ним связь. Поэтому выявление в каждом нашем ощущении, что бы я ни ощущал, в каждой моей мысли, что бы я ни думал, в каждом моем действии, в каждом сообщении, выявление связи с Творцом не на основании того, что я отказываюсь от всех этих воздействий, а именно внутри этих воздействий, чтобы я начинал искать связь с Ним. Это приводит нас в итоге к настоящей связи с Ним. Каким образом? Человеку посылаются все больше и больше помехи. Он видит, что все больше и больше он не в состоянии выполнить это единственное требуемое от него действие, то есть прийти к связи с Творцом, и тогда он начинает кричать и просить помощи. Вот эта просьба о помощи, она и самая настоящая, единственная просьба, которая должна от нас быть. Потому что, в общем-то, мы просим тогда о экране. Мы просим о том, каким образом мы можем достичь вот этого действия, слияния, уподобления свойств. Состояние нашего исправления, исправленности, когда все наше желание души действует в обратном направлении, ор-яшар, ор-хузер, прямой свет, обратный свет и облачение Творца полностью в нас, такое состояние называется суббота, шаббат. И в законах субботних есть все вот эти выражения этих законов. То есть там говорится так, что если человек достигает определенного слияния с Творцом, то есть находится в состоянии, которое называется суббота, это состояние над парса, шаббат. Он вышел уже на такое состояние. В такое состояние он может выйти вследствие двух возможных действий. Или он находится в мирах Брия и Цира, Сия, уже на каком-то состоянии, на какой-то ступени здесь. Поднялся из нашего мира. Находится на какой-то ступени духовной. Бывает такое, что нисходит на него свет свыше, так называемое высшее возбуждение, и поднимает его на определенную ступень в мир Ацилут. На какое-то время, на какой-то период. Когда он находится в таком состоянии, то для него самое важное, что те помехи, которые к нему приходят из нашего мира, он должен тоже их поднимать в это состояние. То есть, к нам какой вывод мы можем сделать? Если человек находится в каком-то возбужденном состоянии, приподнятом состоянии над своим обычным состоянием, самая главная задача, если в этом состоянии он каким-то образом может зафиксировать свою связь с Творцом, вот эту фиксацию этого состояния он должен удерживать в себе. несмотря ни на какие помехи, которые только могут возникнуть. Это называется выполнять законы субботы. Шмират Шаббат. Суббота – это состояние в конечном исправлении, полное слияние с Творцом, когда пропадают все нечистые наши силы, нечистые желания, эгоистические желания. Так вот, когда человека выводят иногда на это состояние, и у каждого из нас они случаются, и кажется нам, что мы уже все, находимся буквально, плаваем в каком-то непонятном, но более возвышенном состоянии. Следующая наша задача, когда придет к нам помеха, она обязательно придет, потому что нас хотят поднять на самом деле вверх. Значит, следующая наша задача будет состоять в том, что, чтобы удерживать это состояние, несмотря на то, что приходят постоянно все новые и новые помехи. А удерживать его можно только одним. Если в приходящих помехах мы будем видеть действие Творца. Мы не будем злиться на помехи. Они помощники наши, для того, чтобы приподнять нас на еще больший уровень. Мы будем видеть в этих помехах помощников, ангелов, так называемых, а действительно ангелы, мы потом увидим эти силы. Они ангелами так и называются. И только таким образом сможем подниматься. То есть у каждого из нас по многу раз в сутки бывают состояния, когда мы находимся в какой-то маленькой, ну минимальной, неважно, но связи, ощущений, в ладах как бы, с высшей силой. Значит, первое действие – это заключение так называемого союза. Сделать этот этап, этот уровень фиксированным, постоянным в себе, и ниже него никогда не спускаться. Включить в себя четкую настройку на то, что все остальное, что сейчас ко мне с этого момента придет, это приходит только для того, чтобы меня еще больше поднять в слиянии с Творцом. И когда человек заранее ожидает даже помех, потому что понимает, что без них он не сможет увеличить свою связь, войти в единение, слияние, в единство, то тогда эти помехи, которые приходят, они приходят совершенно в ином виде, как ступени постоянного возвышения. Вот это опережение помех со стороны нас, это подготовка, это создание в себе таких такой основы для того, чтобы все воспринимать как именно приходящие свыше сигналы и средства для возвышения, именно это является основной задачей в подготовке нас к учебе, к жизни. Именно это мы и должны требовать от группы. То есть вся сила группы, все ее воздействие на меня, на каждого из нас, должно сводиться только к тому, чтобы подготовить меня к тому, чтобы все помехи, которые нисходят на меня, я бы настраивался воспринимать как исходящими от Творца. И не забывал бы об этом. Человек не в состоянии удержаться в этой мысли. Он не в состоянии через минуту не забыть об этом и отвлечься, если он будет действовать только исходя из своего маленького желания. Мы рисовали это в прошлый раз с вами. Мы говорили о том, что в каждом из нас существует, мы все части большого желания, называемого Адам, и я, допустим, частичка в нем. Я не могу свое желание больше увеличить, я могу увеличить только за счет того, что присоединяю к себе еще одно желание, и еще одно, и еще одно. А те, в свою очередь, себе еще одно, и так далее. Вот таким образом мы растем. Так вот, человек не может заранее настроить себя и набрать силы на следующие желания. Почему? Потому что мое желание в настоящий момент – это вот это я, которое существует сейчас вот здесь. Это я. В следующий момент мое желание изменится, помеха изменится, потому что ко мне присоединится, хочу я этого или не хочу, желание еще одно, мое желание увеличится за счет того, что движется все к концу творения, и хочу или не хочу, мое желание станет большим. Оно станет как помеха большая за счет соседнего желания. Откуда же я возьму силы? Если я нахожусь в группе, то я уже заранее, до того, как это желание ко мне приходит, я уже заранее произвожу такие действия, чтобы я устремляюсь к Творцу. Это я сделал. Я сейчас произвожу такие действия со своим товарищем, что его устремление к Творцу также становится заранее уже и моим. Еще до того, как его действие, еще до того, как его желание приходит ко мне как помеха. То есть... Непонятно, да? Еще раз. У каждого из нас фиксированное желание. У меня оно может возрасти к Творцу за счет того, что присоединяется еще одна душа ко мне, еще одна душа, еще одна душа. Каждое постороннее желание называется душой. Неисправленное, исправленное, неважно. Так? Так вот, в следующий момент ко мне присоединяется... Следующее желание. Оно присоединится ко мне как помеха. Я со своим желанием сейчас настроился, я нахожусь на каком-то хорошем уровне. Нашел настройку, нашел слияние, какую-то связь с Творцом. Даже не ощущаю его еще, но примерно я предполагаю, полагаю, ощущаю, что это все от него. Я вышел на какую-то меру слияния с ним. Это еще мера, конечно, не мира Целуты, не мира Бия, Брия и Царасия в нашем мире, но я уже где-то нахожу как-то точку, как я могу быть с ним связанным. В следующий раз, если я получу желание, буквально в следующее мгновение, или через несколько мгновений, когда эти желания накопятся и выявятся во мне уже в каком-то виде выше, чем мой порог чувствительности, я эти желания ощущу в себе как помеху. Потому что на них я лично не произвел слияние с Творцом. Что я могу сделать? Если я заранее получаю от остальных меру их слияния, то есть что значит я получаю? Я не могу получить от другого ту работу, которую он сделал над собой. Но я получаю от него воодушевление, ощущение цели, стремление к этому. То я как бы заранее накапливаю силы в себе, на те помехи, которые потом ко мне придут. Я как бы приобретаю в себе уже экран заранее на те желания, на тот объют, который я потом получу. И таким образом мой путь превращается из падений и подъемов, в постоянные подъемы. Потому что еще до того, как приходит ко мне помеха, уже у меня на нее есть силы. Уже у меня есть возможность с ней справляться. Вот что значит действовать в группе таким образом, чтобы привлекать на себя чужие стремления и делать их как свои. В таком случае любая помеха, которая приходит, она заранее будет встречена мною как средство сближения, и никаких проблем у меня с Творцом никогда не возникнет. То есть никогда я не буду... видеть вместо него чего-то другого. Или я работаю, и он работает, или мы друг против друга, или вместо него находится несколько других сил, или вообще весь мир, и его не видно за этим, за всем миром. То есть вокруг меня бесконечное множество сил, с которыми я должен справляться, а не с ним одним. Всегда у меня будет правильное и четкое ощущение того, что... Я должен настраиваться только на него, и только тогда весь мир будет ощущаться мною как средство сближения с Ним. И тогда возникает следующая картина. Что вообще у нас неправильное отношение к желаниям, которые в нас возникают. Неправильное отношение вообще ко всей нашей природе, к тому, что мы должны делать и действовать. То есть мы ни в коем случае не должны относиться к самим желаниям. Мы должны относиться только к тому, к чему мы их относим, как мы хотели бы их использовать. То есть к направлению их использования. И это правильно, потому что отключитесь от тела. Подумайте, сделан человек. Этот человек состоит из желаний. Эти желания созданы Творцом. Они никоим образом не меняются в течение всего-всего творения, всего процесса, от начала творения его до конца. Меняется только одно – мое отношение к этим возникающим желаниям. То есть никогда я не должен обращаться к ним самим. Я никогда не должен их реализовывать. Все мое отношение к ним должно быть, что на этих желаниях, над ними, я должен воссоздать свою связь с Творцом. Поэтому весь прогресс человечества, он совершенно не нужен, бесцелен. Потому что нам надо к жизни относиться только так, чтобы от нее настраиваться на Творца. Не реализовывать желания, а связывать их с Творцом. И это называется их истинной реализацией. Тогда бы мы не развивались. Нам не надо, не понадобилось ни наука, ни культура, ничего. Нам надо было бы только снабжать себя самым необходимым для биологической жизни. Да? И от всего остальное мы бы связывали бы только над желаниями к Творцу, таким образом находились бы в состоянии обоих миров, в состоянии полнейшего совершенства и вечности. Как только человек начинает относиться к возникающим в нем помехам, желаниям, стремлением, как находящимся в полной связи, в полной адаптации с Творцом, сразу же он начинает ощущать высший мир и перестает заниматься реализацией этих нужных желаний. И тогда вот эти желания, на самом деле, которые нисходят свыше человека, они нисходят наполненными уже заранее светом, своим наполнением. То есть можно картину уподобить такому, что свыше нисходят желания от Творца, и оно наполнено светом. Но мы, если не относим это желание к Творцу, получаем его пустым. А если относим это желание к Творцу, получаем его полным. То есть нам не надо реализовывать само желание. Нам надо только соотнести его с его источником. В этом вся наша работа. Эти вещи не очень простые, они кажутся теоретическими, они не очень укладываются вообще у нас ни в сознании, ни тем более в нашей жизни, когда мы находимся среди таких роботоподобных людей и нашего общества. Но на самом деле мы понимаем, что движение, работа с материей, она дает и всегда давала, и дает отрицательный результат. И наполнение никогда не дает, а создает только ощущение все большего и большего пустого кли, пустого желания. То есть, если мы и дальше будем на себя тянуть вот это желание, приходящее к нам, без связи с Творцом, оно в нас будет и больше, и больше, и больше входить, эта труба, пустой. Таким образом, из поколения в поколение мы будем вырастать из кругооборота жизни в кругооборот жизни, мы будем наращивать в себе только лишь пустые, реализованные желания. Это то, что происходит с нами. В итоге мы доходим до такого состояния, когда находимся в состоянии полной дезориентировки, не знаем, что дальше, что завтра, что вообще с нами, для чего и как. Видим, что мы что-то не так делали, как-то не так развивались. А делали очень просто. Мы тянули на себя это желание пустым, которое получаем сверху, свыше. Вместо того, чтобы тянуть его наполненным, если бы соотносили его с Творцом. И поэтому у Творца не существует никакого другого инструмента, чтобы возбудить нас к правильной реализации желания, кроме как давать нам его пустым, пока мы не обнаружим, что никогда мы его своими методами не наполним. Поэтому наш путь всегда состоит из все более и более худших состояний. Я имею в виду все человечество. Но человек, который начинает заниматься правильной методикой развития духовного в себе, в нем происходят другие изменения. Он начинает чувствовать движение ближе, дальше по отношению к Творцу. То есть вот эта труба, которая нисходит в него, она показывает ему иногда, что она может быть каким-то образом наполнена. Каким образом, он еще не знает. Это скрыто от него. Но уже начинает ощущать, что где-то здесь есть возможность наполнения. Пока ему не раскрывается вот эти три точки слияния. Я, мои действия, цель, окружающая среда, состояние, я, мир, год, душа. Так называемый Олам Шана Нефеш. Или, как мы говорили, здесь, когда человек находится здесь, свое состояние со своим действием и с целью. То есть постепенно ему раскрывается эта методика. Для того, чтобы подтолкнуть нас, чтобы мы эту методику правильнее освоили, Творец действует на нас периодическими такими воздействиями. Его воздействие на нас все время меняется. Он как бы показывает нам, я ближе, я дальше, я ближе, я дальше, чтобы вызвать в нас ощущение вот этой возможности слияния и что нам дает отдаление. Положительности слияния, отрицательности отдаления. Вот эти вот постоянные его влияния на нас, положительные и отрицательные, попеременные, они вызывают в нас своей амплитудой, насколько больше они между собой разнятся, они вызывают в нас силы стремления самому начать наполнение снизу. То есть соединять в себе «я, Творец и происходящее со мной». Эти три параметра. Поэтому сказано «скрытием Творца и его раскрытием» относительно человека, в наших ощущениях. Творец создает в нас человека. В нас появляются силы к этому. Есть такая статья у Баля Сулама, которая называется «Ахор векедем цартани». Когда Творец показывается время от времени человеку своим лицом, то есть дает ему ощущение доброго, хорошего, вечного, совершенного, с ощущением себя, отчасти некоторым, каждый из нас немножко как-то это ощутил, и противоположные состояния. Так вот, в каждом таком попеременном воздействии Творца на нас, когда мы находимся в противоположном состоянии, мы должны достичь того, чтобы это противоположное состояние также поднять к Творцу. До того уровня, до которого мы были, на котором мы были, когда Он воздействовал на нас положительно. Если человек правильно использует книгу группу Рава, то он состоянии это сделать. Если он это сделал, он правильно реализовал обращение Творца к себе. Значит, по той амплитуде, по которой Творец обратился к нему, по той амплитуде он приподнял себя обратно к Творцу. То есть полностью реализовал, использовал обращение Творца к нему. И готов к следующему. И вот эти силы, которые он в себе таким образом создает, чтобы обратиться обратно правильно, они в итоге приводят к экрану и к созданию обратного отраженного света. Я, может быть, сегодня говорю не совсем обычным языком, непривычным нам. Мы не так говорим обычно на наших занятиях. Но у нас будет еще и обычный каббалистический язык, язык сферот, миров, язык духовной работы. Он очень особенный, и в нем есть очень много всевозможных вариаций обращений к ученикам. Самая главная его особенность в том, что он воздействует, несмотря на то, что понимает ученик, о чем вообще ему говорят или нет. Сила, которая есть в этом воздействии, она сама и действует. А слова, облачение внешнее на эти силы, они служат только для того, чтобы механически войти в человека, а там уже раскрыться духовно дальше. Поэтому у нас будет еще много уроков, которые будут вам казаться какими-то такими, что ничего после этих уроков не остается. Вроде бы говорится о чем-то, а вообще можно было бы сказать в двух словах. Творец творения, находимся в одном мире, должны перейти в другой. Есть какая-то связь, какое-то средство, чтобы достичь этой связи. Этого недостаточно. Баля Сулам в предисловии к Талмуде Сарасферот пишет о том, что в течение от 3 до 5 лет человек, если он правильно занимается, может выйти в высший мир. И говорит там, каким образом он может выйти в высший мир? Почему дан этот срок от 3 до 5 лет? Этот срок дан не для того, чтобы человек узнал, как устроен высший мир. Это ему не поможет, он все равно не узнает. Да и в книгах, которые у нас есть, если вы даже возьмете Талмуд Сарасферот, или, допустим, книги такие, как Ари, Шара Каванот, то есть это книга духовной медитации, от того, что вы будете их читать, вы ничего все равно не поймете, вы ничего не возьмете. Отвечает Баля Сулам, что срок от 3 до 5 лет необходим для того, чтобы наполниться каким-то восприятием, подставить себя под излучение, под определенное излучение мощности, накопить в себе, саккумулировать в себе определенное излучение этого высшего света. И это излучение высшего света, оно присутствует в учебе, независимо от того, насколько учеба кажется, может быть, более практической, более такой наполняющей. Этот свет, он совершенно не несет в себе никакой информации, которую мы вроде бы можем ощущать как нужную. Он воздействует на желания, на сами желания. Он породил эти желания, он их исправляет, и потом будет их наполнять, но уже наполнять ощущением Творца, того, чего мы не ощущаем. И поэтому его воздействие на нас также неощущаемо. Он находится до наших желаний, выше их. Поэтому вполне возможно, что нам кажется урок совершенно Можно было бы взять другую тему, и ваши учителя так, наверное, там действуют таким образом. Можно было бы взять другую тему и изучать более действенно, откуда поднимаются, спускаются миры, парцуфим. И возможно, что эта тема была бы, может быть, и более четкой, нужной, а внутренний свет, который бы ее наполнял, он бы не дал бы того эффекта, который может дать вот такой урок. Я советую зайти в интернет, в наш сайт на русском языке, найти там раздел «Единственность Творца» и прочесть хорошо весь материал, который там есть. Там есть всего 8 частей. Это 8 статей или писем наших учителей. Первое, самое основополагающее, это «Нет никого, кроме Него», то, что мы с вами говорили, так называемая «Единственность Творца», то, что мы должны раскрыть во всем нашем мире, в нашем окружающем мире и в любом действии, которое происходит с нами, в любом случае, которое происходит с нами. При этом мы не должны убегать от этих действий и от этих случаев. Мы должны их реализовывать в той мере, в которой они возникают перед нами. Если мы действительно достигнем слияния с Творцом, к нам не снизойдут такие случаи, которые мы должны будем действиями механическими решать. Но пока мы не достигли слияния с Творцом, то те действия, которые не сходят на нас, мы обязаны реализовывать механически, так как все в нашем мире. Одновременно при этом, думая и понимая, пытаясь удержать себя в той мысли, что это не сходит от Творца. И об этом говорится в пункте 3, в «Единственность Творца», называемом, это в письме, со страницы 25, в письмах Бааля Сулама, из книги «Прихахам». То есть человек, он говорит, когда он встает утром, он должен сказать, если не я себе, то кто поможет мне? И действовать так в течение всего дня. То есть, что значит, если не я себе, то кто поможет мне? То есть, все те помехи, которые ко мне приходят, я их должен соотнести с Творцом, и одновременно я должен реализовать их в нашем мире так, как это необходимо по законам нашего мира, и находиться в этих двух, в общем-то, может быть, крайних, но полностью соединяемых во мне этих мыслях. А вот после того, как я сделал всю эту работу, завершил к себе этот этап, я должен сказать, что даже если бы я ничего не делал, все равно бы так было сделано Творцом. Потому что заранее все предусмотрено им, что я окажусь на такой ступени. А почему же я тогда должен был все делать? А потому что мои желания не исправлены и не слиты с ним, и поэтому мне кажется, что своими действиями я все-таки чего-то добиваюсь и делаю. Вещи, которые в нас совершенно на сегодняшний день не могут соединиться вместе. И отсюда возникает путаница. Я получаю много писем и от вас, от многих из вас, наверное, кто сейчас смотрит и слушает меня. Как поступать? И я в таких случаях проще всего отвечаю, что Каббала занимается развитием души и не объясняет человеку, как поступать в нашем мире. Так вот, сейчас я хочу правильно на это ответить. Как поступать в нашем мире? В нашем мире надо поступать по законам нашего мира в постоянном слиянии с Творцом. И вот здесь возникают противоречия. И если возникают здесь противоречия между нашим миром и слиянием с Творцом, то должно быть отдано человеком предпочтение слиянию с Творцом. Поэтому выбрано в нашем мире определенная также и схема поведения человека, называемая заповеди в нашем мире. Но это только в том случае, когда человек действительно находится перед дилеммой, как поступать, как совместить духовное с материальным, тем, что предстает перед ним в его глазах. Вот эта статья, письмо на странице 25, со страницы 25 книги «Плоды мудрости» Баля Сулама. Это у меня, по-моему, в 14-й книге, я не помню, где есть. Надо посмотреть. Посмотрим. А? Нет. Но это есть в интернете. Значит, вот это письмо я очень советую хорошенько изучить. Оно даст вам множество вопросов, потому что это всегда возникает у нас. И самое главное, не в мире и не в течение дня, а когда мы сидим против учебника. В прошлый раз мы говорили, что для того, чтобы правильно сидеть перед книжкой, чтобы вызвать на себя окружающий свет, первое условие – это желание, как можно больше желания к этому свету. И это я получаю за счет группы. За счет группы я получаю желание, устремление вверх, за счет группы я получаю возвышение Творца, какой он большой, какой он желательный должен быть в моих глазах, насколько он способен, может ответить мне на мои эти большие желания. То есть рост желания как следствие соединения с душами других, с окружающих товарищей. Товарищей, то есть у которых есть такие же желания к той же цели. Это мы изучали в прошлый раз. А в этот раз мы говорим о том, что это большое желание, к чему оно должно быть. На что направлено? Оно должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть видеть это желание как связующее между мной и Творцом. Потому что я – это не желание. Желание – это левая линия. Творец – это тоже не желание. Это свойство, правая линия. Я – это то, что связывает между желаниями, которые мыслями, всякими, которым посылает в меня, наполняет меня и им. То есть все, что возникает во мне, любые желания, любые мысли, они возникают во мне как левая линия, правило. Я с помощью этого связываюсь с Творцом, то есть я начинаю быть таким образом точкой слияния между желаниями, которые создал Творец, и между ним самим. И вот эту точку Творец не создал. Творец создал желания. А я создаю слияние между желаниями и ним. То есть я как бы рождаю, выращиваю, строю сам себя. Того, чего не было никогда до того, как появилось во мне это свойство сливаться своими вот этими желаниями, получаемыми от него, с ним, или желаниями, которые получают товарищи. Тоже, в принципе, это и он действует с ним. То есть, вот это устремление во время учебы в каждом слове, что бы мы ни изучали, оно жизненно необходимо для достижения именно этого действия, слияния. В таком случае, как я уже сказал, мы открываем на себя путь высшего света. Потому что он действует только в мере слияния, в мере подобия намерений. Значит, еще раз повторяю. В прошлый раз мы говорили о величине желания. В этот раз мы говорим о его качестве. Если мы эти два параметра в себе развернем полную мощь, в которую каждому из нас дает это свыше, то в срок от 3 до 5 лет, за 3 года, а в наше время даже может быть и меньше, мы достигнем именно реализации, минимальной хотя бы реализации этого желания. То есть состояние, которое называется зародыш убар, и выйдем из нашего мира в высший мир. Начнем жить уже одновременно в обоих мирах. Это зависит от величины желания и от того, какое оно, к чему, что оно требует. Баля Сулам в предисловии к Талмуде Сферот, к самой главной нашей книге, он именно об этом и говорит. Для того, чтобы эти желания раскрыть, мы уже говорили, есть окружающие нас товарищи и само наше изучение этих книг развивает в нас эти желания. Книги наши построены на том, что излучают, приводит на нас излучение высшего света. Этот высший свет, который нисходит на нас, он исходит из П, из П каждого парцуфа, да? Есть высший парцуф, то есть наша душа, которая находится на уровне мира Ацилут, там она находится в слиянии с Творцом, следствие от этого слияния, здесь верхний сферот, это называется Рож, как вы знаете, и затем отсюда нисходит свет слияния вниз в Гуф. Орпними. Свет, который находится в Рож, называется тайной Торы. Тайной Торы. А свет, который спускается из П в Гуф, называется Таамей Тора. Вот этот свет практически не сходит к нам, в наш мир. Поэтому, если мы изучаем, в нас и происходит, как вот в результате нашего слияния наверху, и мы сейчас находимся тоже в состоянии полного исправления и слияния с Творцом, отсюда же исходит на нас этот свет. Значит, в нашем мире, если мы изучаем, то на нас нисходит этот высший свет, и если мы его распространяем, мы за счет этого также вызываем сближение между собой и остальными частями под воздействием этого высшего света. То есть в итоге все, что можно в нашем мире сделать для того, чтобы подняться, прийти к исправлению, сводится к тому, чтобы распространять Таамей Тора. То есть то, что и пишется в наших книгах. Нигде в наших книгах нет тайн Торы, Ситрей Тора, которые находятся выше П, в Роше Парцуф, и не сходят вниз. Они, наоборот, отражаются от экрана и вверх. А то, что облачается внутрь Парцуфа, внутри нашей души, моя душа находится здесь, и каждого из вас, в состоянии полного исправления. Но здесь мы находимся сейчас с вами, в наших ощущениях, в нашем сознании. Так вот, нам надо оттуда получать наш свет и правильно его реализовывать. Если мы его будем распространять среди остальных душ, то таким образом мы уподобимся тому состоянию, в котором находимся там наверху. То есть слияние между остальными душами внизу приводит к тому, что мы делаем себя подобными нашему состоянию наверху. И таким образом наше слияние между собой приводит к слиянию с Творцом, к большему наполнению внутренним светом. Поэтому распространение Таамей Тора среди всех на земле, распространение Каббалы, оно необходимо каждому для того, чтобы он приобрел еще и еще частички своей души. Поскольку каждая душа присоединяет к себе в итоге все остальные части души, только за счет этого растет. Мы не можем подняться ни на какой уровень выше до тех пор, пока не будем полностью все из себя распространять наружу. И в этом тоже раскрывается слияние с Творцом, единство Творца, потому что подобие по свойствам, отдача, оно только в этом и реализуется. Далее, в предисловии к Талмуде Сефарад Сефирот. О, извините, у меня тут есть вопросы, очень много вопросов. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. Тут сначала сделана была перекличка. Спасибо вам за все, что вы тут пишете. Какие есть критерии, что я преуспел в преобразовании желания в направлении сближения с Творцом? Например, то, что пропадает нечистое желание или наступает больше ощущения света. Критерий единственный продвижения вперед, он в том, что человек осознает, не может сделать или может сделать, это не зависит от него, ничего он сделать не может. А в том, что он осознает, что главная цель того, что он должен делать, это постоянно внутри своей жизни помещать Творца как источник всего происходящего, как причину всего, что с ним происходит. И у нас это бывает на протяжении многих десятков лет. Вы вдруг обнаружите, что где-то 10-15 лет назад что-то было сделано специально для того, чтобы сегодня на вас отыграться, что называется, чтобы Творец на этом показал, каким образом он вас ведет вперед и что-то вам, и чему-то вас научил. Это на протяжении всей жизни, а потом вы увидите это на протяжении всех своих кругооборотов. То есть признак правильного продвижения вперед – это возникающая в вас все большая настоятельная необходимость во всем происходящем с вами ощутить, что это исходит от Творца. Если вы устремляетесь к этому сами, тогда у вас будут положительные воздействия, и вы в них будете искать единение с Творцом. Если вы сами не будете к этому стремляться, то воздействия на нас будут отрицательные. Когда они будут, станут настолько отрицательными, чтобы избежать самых страшных проблем и последствий, вы вспомните о том, что существует Творец, что в нем вы сможете скрыться. Значит, вся свобода воли человека заключается в том, чтобы самому и не ради хорошей жизни, поначалу ради хорошего искать слияние с Творцом, потому что иначе мне плохо, то есть под воздействием чисто животного страха, бегство от проблем, а затем вопреки им, то есть даже несмотря на то, что эти проблемы будут, их не станет именно только в этом случае. Но это уже обратная, так сказать, связь, которую сейчас мы пока еще о ней говорить не можем. Как сочетать необходимость связать то, что с нами происходит, с Творцом, и запрет на фантазии о том, что именно Он с нами делает это? Если человек правильно изучает наш материал, читает только наши книги, то есть даже не открывает Тору, а читает только введение в Кабалу, Талмуд Сефарад Сефирот, статьи, письма Баля Сулама и Рабаша, или в моем переводе, не может, если он только это читает, только на этом продвигается вперед, он не может фантазировать ничего. В нем свет, который он получает, даже минимальный, убивает все фантазии, психологические, всевозможные измышления и так далее. В нем ничего этого не остается. Поэтому не надо вам бояться того, что что-то произойдет. И фантазии уйдут. Никогда я у своих учеников не замечал особых фантазий, особенно у тех, которые серьезно были рядом со мной и занимались тем именно материалом, который я им предлагал. Если же ученики немножко позанимавшись каббалой, уходили и начинали открывать для себя другие книги, психологические, астрологические, там начинали Тору читать без всяких комментариев, то они начинали выдумывать для себя такие вещи, что создавать новую религию. И тогда уже нет предела фантазии. Насчет субъективного... Меня просят... Пока меняется кассета, меня просят, чтобы я переждал. Опять тот же вопрос из Москвы. Есть вопросы действительно с разных мест мира. Где очень сильно не хватает величия цели, уверенности, знания того, что я занимаюсь то, в чем именно есть смысл. Вы понимаете, вся наша работа, она заключается в том, чтобы выйти из эгоизма. Слияние с Творцом, все перенос всего, что с нами происходит, на сторону Творца, это возможно только в том случае, если я приподнимаюсь над теми желаниями, которые он мне дает. Слияние с ним возможно только, если вопреки всем желаниям я сливаюсь с ним. Это можно только осознанием величия цели, только ощущением величия цели, только ощущением Творца. Есть такая статья в Шамати, которая говорит о том, что рассказывает нам о том, что верой называется ощущение Творца. То есть следствие от ощущения Творца. Но эта вера приходит человеку только тогда, когда он нуждается в ней для того, чтобы приподняться над своими желаниями. Она также возникает в нас вследствие наших занятий, вследствие нисхождения в нас высшего света. Я не вижу здесь вопросов по прошлому уроку, но не важно. Очень много вопросов по помехам в этом мире. Ни в коем случае человек, который начинает заниматься каббалой, не должен ждать, что у него перестанут быть помехи. Помехи в этом мире, они приходят человеку не в силу того, что он больше или меньше занимается каббалой. И не надо связывать неприятности, которые возникают в этом мире, с каббалой. В неприятности в этом мире, они возникают в мере вашей неисправленности. И не имеют никакого отношения к тому, сколько и как вы начали заниматься. Или только потому, что вы начали заниматься каббалой и начинаете чувствовать себя более худшим, низким, потому что начинаете сравнивать себя с высшим светом. В этом начинает проявляться ваше ощущение, что вы стали хуже, что вам стало хуже, что стало вообще во всем плохо. Плохо в жизни, плохо в мире, плохо в семье. Не потому, что на самом деле все изменилось вокруг. Ничего вокруг не изменилось. Изменилось ваше измерение того, что есть вокруг. Вы на мир стали смотреть как на более худший. Потому что начинаете сравнивать его с более лучшим, с высшим, с тем, что светит на вас. Но ни в коем случае ничего хуже нет. То есть это ваше чисто субъективное ощущение. Для чего оно надо и почему оно происходит? Именно для того, чтобы подогнать вас как можно скорее выйти из рамок этого мира, то есть начинать ощущать Творца. Вы понимаете, что цель творения заключается в том, чтобы достичь такого состояния, когда увидеть, ощутить, что ничего кроме него не существует. Существует только одна сила. Все, что мы ощущаем как противоположное этой силе, ощущается в нас как отрицательное. То есть, где бы то ни было, в чем бы то ни было, в голоде, в холоде, в неприятностях, в ударах, в смерти, в чем бы ни было, если я чувствую в любых обстоятельствах, в любых действиях отрицательное, это потому, что в нем не присутствует Творец. Только лишь. Как только на этих обстоятельствах возникает ощущение Творца, они сразу же обращаются наоборот, в противоположное, в выражение еще большей вечности, наслаждения, совершенства. Поэтому есть в Кабале такое понятие крузим, призывы. Вот те именно ощущения неприятные, которые ощущает ученик, когда он начинает двигаться вперед, вроде бы в Кабале, ощущения чисто субъективные, снаружи ничего не происходит. Внутри только вас. Это ощущение призыва Творца к тому, чтобы вы ускорили время своего развития, чтобы вы поскорее вознуждались в нем, а иначе вы, как еще находящийся в эгоистическом желании, в нем не вознуждаетесь и не сможете никак соединиться, слиться и прийти к этому исправному состоянию. То есть ни в коем случае мы не делаем обстоятельства вокруг нас худшими, наоборот, они становятся лучшими, но мы их измеряем другой линейкой, и поэтому они нам кажутся такими. Я это вижу на всех своих учениках, а затем это проходит, они начинают понимать смысл этих изменений, они начинают оперативно с ними действовать, и тогда каждое плохое воздействие воспринимается как хорошее. То же самое, что мы делаем в группе. У нас в группе происходят постоянные изменения. Если этого бы не происходило, группа бы не двигалась. Все эти изменения, они всегда состоят из двух частей. Сначала из тьмы, из удара, из осознания зла. Вы знаете, как у нас день начинается вообще в иудейском летоисчислении и вообще времени с вечера, а не с утра. Потому что с захода солнца, с темноты, с раскрытия зла, с раскрытия тьмы, с раскрытия всего отрицательного, с этого начинаются сутки. А затем, после того, как человек переходит, переживает все это, тогда только возникает рассвет и уже день. И снова меняется на ночь. И невозможно, если без этих вот постоянных перепадов дня и ночи, двигаться вперед. Потому что без ощущения сосуда, кли, желаний в левой линии, без наполнения в правой линии, никогда не получается заполнение все новой и новой ступени. Поэтому движение вперед, те движения, которые мы ощущаем в нас, как вроде бы более, большую опустошенность, я слышу там в разных группах, не хочу говорить где, большие проблемы, вдруг падения какие-то. Этого не надо бояться совершенно. Это следствие занятий. И это причина к раскрытию Творца, как мы сегодня говорили, к слиянию с Ним. Потребности слияния с Творцом. И поэтому правильный учитель, методист в Кабале, он не гладит учеников. Он просто указывает на их ошибки, еще больше толкает их в осознание зла, этим ускоряя их путь исправления. И наоборот, у нас есть такие группы внешние, которые мы считаем, что они, в общем-то, не имеют сил двигаться к цели, а просто занимаются, им хорошо так, они не хотят никаких изменений. Даже если мы им посылаем другого учителя для того, чтобы специально стряхнуть, сменить учителя, сменить обстановку внутреннюю в группе, чтобы заставить их думать, чтобы вошли даже в еще более серьезные и неприятные, может быть, ощущения. Они против этого не понимают, что отрицательные ощущения внутри себя, внутри своей работы, внутри группы, они являются показателем того, что надо что-то исправлять, заставляют человека и группу что-то делать. Если такая группа не находит в себе сил, не желает в итоге действовать таким образом, то мы ее оставляем в покое. У нее находится один и тот же их учитель, он им дает одну и ту же тихую и спокойную методику, изучают из года в год одно и то же, никуда не двигаются. Мы их, так сказать, как бы консервируем до того времени, пока не созреют. И потихонечку созревают. Но все равно, когда созревают, вынуждены заново начать весь этот путь, который все равно в обязательном порядке состоит из ночи и только потом дня. И эта ночь только для того, чтобы раскрыть необходимость в слиянии, в связи с Творцом. То есть, еще раз, все желания, которые мы получаем от остальных наших товарищей и из книг, все наши побуждения, которые мы накапливаем до того, как садимся за книжку заниматься, они в итоге должны слиться только в одно желание. Не то, что «ох, хорошо, я сейчас занимаюсь», «ох, я сейчас что-то узнаю», «мне это что-то даст», «я наконец-то пришел», просто мне приятно заниматься, быть в группе, быть здесь, выше мира всего и так далее». Это все мысли, которые никоим образом не приводят к цели. Возбуждают на вас исправляющий, тянущий вас вверх свет. Только единственная ваша мысль к слиянию с Творцом, к тому, чтобы раскрыть его в себе, только она вызывает этот ормакив, который вас подтянет вверх. Потому что только это нам необходимо. И только для этого этот свет спускается вниз. Только для этого он может воздействовать на вас. Значит, в мере соответствия ваших намерений с его воздействием, он таки будет воздействовать. Поэтому я об этом говорю уже полтора часа, и я вас уверяю, что пройдет много-много времени, пока действительно эти слова, они начнут внутри действовать. Но до тех пор, пока они начнут действовать, люди будут всегда ошибаться, они будут всегда думать о том, что то, что с ними происходит, хорошее, это заслужено, а то, что плохое, это не заслужено, а не наоборот. Пишется из московской группы. Если я чувствую, что у меня отняли нормальную жизнь, я не могу жить как обычный человек, и желания к Творцу тоже нет, я как будто нахожусь между двумя мирами. Что мне делать? Что вам делать? Продолжать. Если вы изучаете Каббалу, если вы находитесь в группе, если вас таким образом Творец сейчас подталкивает, он создает в вас такие ощущения, вы должны быть благодарны за то, что вы находитесь между двумя мирами в подвешенном состоянии. И понимать его воздействие на вас как призыв, зов его, он зовет вас. То есть вы должны сейчас это состояние реализовывать, если вы им будете пренебрегать. Или будете внутри себя продолжать, после того, как хоть на мгновение осознали, как надо им пользоваться. Если вы будете все равно на основании этого проклинать Творца, то есть быть недовольным тем, что Он вам посылает, тогда Его отношение к вам изменится, Он вас оставит в покое. Отойдете, уйдете, отвалитесь от группы, уйдете обратно в этот мир и успокойтесь. Острых воздействий на вас не будет. Погрязнете в обычных житейских проблемах и не больших. Большие проблемы – это не житейские. Большие проблемы – это внутренние и душевные. Их надо правильно воспринимать. Я не хочу сказать, что человек не может найти силы в этом. Для этого нужна группа. Для этого нужно говорить в группе, читать соответствующие материалы. Для этого надо постоянно возвращаться к этой теме. Я вам скажу только одно, что до тех пор, пока проблема слияния с Творцом не будет вот так вот перед вами, до тех пор, пока в каждом ударе вы не будете искать, что это от Него, вы правильно действовать не будете. Вы не будете приближаться, вы не будете вообще правильно реализовывать вашу жизнь. Но как вы можете напомнить себе в ваших состояниях, о том, что это надо делать. А если будете делать, сразу же отрицательное состояние сменится на положительное. Вам некому, вы не можете в себе заранее заготовить какую-то такую область, как бы будильник или напоминатель какой-то, который бы вам напоминал в плохих обстоятельствах, что вы должны думать о Творце. Это может только окружающая вас среда. Только если вы с товарищами заключите соглашение о том, что вы друг другу имеете право, хотите и обязаны помогать в этом, напоминать друг другу о том, что нет никого, кроме него. Это единственная возможность. Потому что, опять-таки я повторяю, все ваши помехи, они не ваши. Они потому, что вы начинаете получать дополнительные желания от других. Но эти желания еще не исправлены. Они не ожидаемы вами. Вы не придали им со своей стороны желания, притяжения, чтобы они пришли к вам. Если бы вы заранее занимались бы в группе так, чтобы уже ожидали следующих воздействий на вас Творца, то тогда бы он бы давал бы те же желания внешние к вам, посылал бы, соединял бы с вашими, и они бы воспринялись своими положительно, а не отрицательно. Все зависит от того, насколько вы, если вы подготовлены, вы воспринимаете положительно новое. Если не подготовлены, все новое на вашем духовном пути будет восприниматься отрицательно. А подготовка зависит только от соединения с товарищами и заранее как бы предварительного соединения с ними. Что значит правильная реализация любого желания? Связать все с источником и все, и так каждый раз, да, только это и есть. Больше нам ничего и не надо. А что значит каждый раз? Каждый раз, это значит, в нас существует 600 тысяч желаний. Всего существует 600 тысяч душ. Я должен каждую из душ присоединить к себе. И на этой душе, на каждой присоединяемой душе, создать слияние с Творцом. Грубо говоря, так. Поэтому у меня никакой другой задачи передо мной не стоит. А какое вообще есть отличие между моим состоянием и самым совершенным, с которого мы не зашли? Или моим состоянием и к тому состоянию, к которому я должен прийти, к тому же, к самому совершенному? Только отсутствие слияния с Творцом. Соединение в единой силе. Я говорю сейчас только одними и теми же словами. Но в принципе, что значит соединение к высшей силе? Таким образом я попадаю в общее единое управление. Я включаюсь в эту единую силу, которая, она сама по себе, абсолютно добра и положительна. Я включаюсь в свет, в силу, которая создала меня. Значит, таким образом, я просто получу света, поднимаюсь в ту точку, из которой я вышел. В то первозданное состояние. Только уже поднимаюсь я. Со всеми своими огромными желаниями, которые вообще по всей мощности своей равны Творцу. А значит, поднимаясь обратно, я становлюсь равным Ему. Могу вобрать в себя все Его единство, совершенство, вечность. Если же я это делаю на каждом маленьком желании, которое во мне есть, реализую это, то есть я осваиваю каждый раз новую духовную ступеньку, да, 600 тысяч этих духовных ступеней, то этим я двигаюсь к цели попеременно, поступенчато. Ничего больше, кроме этого, нет. Поэтому именно это во время наших занятий мы должны требовать. И никаким образом, чтобы мы об этом не забывали. То есть вся наша групповая работа, устав, который мы должны писать, группа, как мы ее должны строить, отношения между собой, как мы должны их создавать, мое отношение к учебе, что я должен видеть в учебе, что я должен видеть в своей жизни, что я должен видеть в себе, от моего я, и на все, на что бы я ни посмотрел, оно должно быть только в этом взгляде. Поэтому я говорю об этом целый урок. И, может быть, вам кажется, что я говорю об одном и том же уже 2 часа. Но для меня внутри это но это просто все мироздание. Потому что все мироздание представляет собой различного вида желания, над которыми только надо сделать только одно. Не сами желания изменять, и не сами желания исправлять, и не в самих этих желаниях копаться. Не надо в них ничего делать. Надо только над ними как можно скорее создавать контакт с Творцом. С тем, кто их послал. С тем, кто их вызвал во мне. Только для этого он их и посылает. И тогда у человека, если у человека возникает только вот такое отношение к жизни, оно и вводит его в состояние вечности и совершенства. Он начинает замыкаться на единстве высшего управления. И постепенно, таким образом, действительно возникает образ Творца, как единой силы, кроме которой ничего нет, и я в нем. И тогда человек начинает осознавать, мысли мои от меня или от него, желания мои от меня или от него, решения мои слиться с ним тоже от меня или от него, где вообще я и где он, существую ли я. Тогда человек находит ответ на эти вопросы, именно после того, как он включается в это единство. И ответ очень простой. Он именно сам по себе и становится этим единым вместе с Творцом. Создав себя таким. Поэтому замкнуться на этом действии, только на нем, и чтобы все остальное было бы как помехи, которые бы только увеличивали мою связь в этом действии, мое вмешательство, мое участие в этом. Если я только на этом замкнусь и только это буду развивать, тогда я увижу весь мир, каким образом он только вокруг этого и крутится. И все вокруг в этом мире, оно таким вот образом вберется в меня. Я возьму это в себя именно только для этой связи. И я увижу, что нет в этом мире плохого, хорошего, нет врагов и друзей, нет вообще ничего и никого. Есть одно только действие Творца на меня. Нету ни милиции, ни полиции, нету ни власти, ни грабежа, нету ничего. Есть только силы, которые меня будут еще больше и больше подталкивать к нахождению вот этой связи с Творцом. Это удивительный выход из вот этой разобщенности мыслей, из этой спутанности, которая у нас есть в нашем мире, удивительный выход к ощущению единства, прорыв через махсон. Если человек может себя удержать в этом, пытаясь найти силы в учебе, чтобы привлечь их на себя, от своих товарищей, и только все время увеличивать это, никоим образом не дать себя сейчас разорвать вот этот контакт, он есть сейчас у многих из вас, появился, вот я ведь чувствую, вижу. Значит, вот этот контакт, чтобы он сейчас уже не пропадал, а только увеличивался. То есть вы ничего не слышите, и вы ничего не видите, вы ничего не ощущаете. Только в той мере, в которой можете увеличить этот контакт с Творцом, который сейчас возник. И только в этой мере вы присоединяете к себе помехи. Только после того, как вы чувствуете, как в голове Парцуфа, вы чувствуете, даст ли мне это дополнительное слияние. Если да, то я эту помеху принимаю. Если нет, я ее отрезаю, она для меня не существует. Она остается вне вообще моих связей с ней. Я связан с ней только в той мере, в которой я могу ее также проложить, как путь от меня к Творцу. Вот это постоянное действие человека, который он должен делать. И если он для этого действия просит силы от товарищей, от учебы, а потом и от Творца, то в течение минимального времени он получает раскрытие высшего мира, то есть раскрытие Творца, и тогда вся эта работа уже получает вообще совсем другое выражение в нем. Он становится созидателем. Он берет силы в мире, желания в мире и строит из них свой Парцуф. Как сказать это? Строит в себе Творца. Так вот это дифференцированное отношение к миру, только в мире связи с Творцом. Это дифференцированное отношение к учебе, только в той мере, только то я хочу из нее получить, что мне даст силы для связи с Творцом. Только такое же отношение к группе и к раву, который дал бы мне связь с Творцом. Группа для меня не идол, и рав для меня не идол. Они для меня только источники, побуждающие, развивающие, направляющие, подталкивающие к Творцу. Если я на это все правильно смотрю, я вижу, что весь мир создан для меня. Он создан именно таким образом. Ничего в этом мире тогда я не вижу плохого и зла. Я вижу во всем в этом доброе управление Творцом для того, чтобы меня привести к Нему. И это приводит к раскрытию. К раскрытию Творца человека. Именно вот это вот напряжение, вот это желание, постоянное устремление и упорство именно в этом. В одной и той же цели. А средства самые сильные нам сказаны. Это группа, рав и учеба. Потому что в первую очередь это как источники сил для движения к Творцу. А все остальные проблемы в мире – это уже как помехи, чистые помехи. Если мы видим помехи из книги, что мы ее неправильно учим, помехи от рава, что мы его неправильно воспринимаем, помехи от группы, что мы неправильно воспринимаем своих товарищей, это помехи духовные. Если мы ощущаем помехи из мира, это помехи уже на физическом уровне. То есть, что значит помехи духовные? Это значит, что если мы эти помехи правильно изменим, будем к ним неправильно относиться, мы от них получим силы. От книги, от рава, от группы. Поэтому они называются помехами духовными. Если мы правильно будем относиться к окружающему миру, мы в нем силы не увидим. Мы в нем увидим помехи те же, что и были раньше, по-другому, конечно, немножко увидим их. Мы их увидим как средство для сближения с Творцом. Но все равно помехи. Силы оттуда мы не почерпнем. Значит, давайте договоримся о том, что мы сегодня уже после второго урока будем делать упражнения. Значит, упражнение будет заключаться в том, что мы попытаемся в любом случае, когда будем вспоминать об этом, находить какую-то точку контакта с Творцом и пытаться ее удерживать в себе как можно больше. И все остальные помехи, обращать на них внимание, вбирать в себя, воспринимать их в таком ракурсе, чтобы они были только как увеличивающие этот контакт с Творцом. То есть на сегодня у нас уже есть с вами практическое задание. Я говорил вам, что наши уроки первые в нашем заочном университете, они будут посвящены очищению. Вот это упражнение есть упражнение очищения. Когда человек очищает себя от всех остальных целей, мыслей, помех, что называется. Это и есть очищение. Не надо больше ничего. Нам не надо исправлять никаких желаний в нас. Наши желания внутри нас, которые возникают, это не наши. И они могут быть желания страшнейшие. Нам не надо вообще их стесняться. Каждый из нас наполнен одними и теми же желаниями. Ничем друг от друга мы в этом не отличаемся. Набор немножко различный, но они все одинаковые и все присутствуют в каждом из нас. В одном одни больше, в другом другие больше, в разных сочетаниях. Но все равно с существует во всех, и каждый ощущает одно и то же. Я прошел это на себе, я знаю это на своих учениках, поэтому никогда у меня нет никаких претензий даже к ним за их желания. Претензии за реализацию намерения. И больше ничего. Поэтому, если мы правильно будем относиться, давайте попробуем к желаниям своим вообще не относиться. Это называется создать в себе цинцумалев. А относиться только к слиянию с Творцом. Это называется создать в себе намерение. Экраны, отражающий свет. Вот мы уже с вами подошли к тому, что мы как бы представляем себе создание в нас внутреннего духовного кли. Уже какой-то прообраз души. Если на самом деле сможем это реализовать, удержать определенное время себя в этом, то так оно и будет случиться. Сколько времени для этого понадобится, это мы не знаем. У каждого оно индивидуально. Один должен удержать себя это несколько дней, второй несколько месяцев, а третий может быть несколько недель. Тот период, который достаточен высшему свету, когда вы стремитесь к нему и держитесь за него, для того, чтобы достаточно подействовать на вас. Баля Сулам описывает это в той же книжке его писем «Плоды мудрости при Хахам» на странице 70. Она есть в переводе в разделе «Единственность Творца» в нашем сайте. Там написано «При Хахам письма, страница 70». Он там пишет, что есть в движении человека к Творцу движение, называемое офаним. Офаним – это от слова офнаим. Офнаим – это от слова гальгаль. От слова, как сказать, колесо. То есть, которое крутится. Один раз сверху, другой раз снизу. Один раз сверху, другой снизу. Итак, колесо-то крутится, а вот если оно крутится по земле, то оно движется вперед. Если оно само в воздухе будет крутиться, оно никуда не крутится. Так вот, в чем заключается вот это вот попеременное и вроде бы и постоянно изменяющееся, но вроде бы и постоянно возвращающееся отношение между человеком и Творцом? Заключается оно в том, он пишет там на странице 70, что в итоге этих вот попеременных обращений и усилий человека, когда он находится в таком состоянии, что только на эту точку слияния с Творцом он закорочен, и только день и ночь он думает о нем, об этой связи. Он пишет так, как влюбленный думает о своей любимой, что не может спать и не может кушать, и ничего вообще, и вся его сумасшедшая от любви. Он так там и пишет. Потому что в нашей жизни любовь и все эти отношения, они являются следствием того, что на самом деле происходит в высшем мире. Поэтому и у нас есть такое проявление, у животных такого проявления нет. От человека оно только. Так вот, он пишет, что когда человек доходит до такого состояния, как сходящий с ума влюбленный по своей возлюбленной, то есть полностью закорочен только на этой мысли, не видит ничего. Совершенно нет у него других желаний. Только это желание перед ним и день и ночь. Когда человек сужает свой взор именно только в эту точку, через эту точку он просачивается в высший мир. Почитайте это письмо, может быть, оно вам сегодня станет ясным. Пишет мне еще один из Москвы. Сегодня много обращений из Москвы. Спасибо. Значит, если я правильно понял, помехи можно присоединять, если только ведут они к цели. Если только ведут они к цели, это неправильно. Все помехи ведут к цели, если вы их присоединяете к той же мысли, к той же мысли устремления к Творцу. Я очень рад, что сегодня нас было намного больше, чем в прошлый раз. По нашим подсчетам, сегодня это уже несколько тысяч человек, которые смотрят нас во всем мире. Я бы очень советовал время от времени возвращаться на первый урок и на второй урок. Мы и дальше продолжим несколько еще уроков по проблеме очищения намерений, мыслей человека, как правильно смотреть на мир, на учебу, для того, чтобы войти в высший мир, пройти в него. Этот переход очень тонкий. Баля Сулам говорит о том, что с одной стороны, наш мир от высшего мира отделяет стена. И непроницаема она. Но если человек устремляет свой взор правильно в нужную точку, он может кружиться вокруг этой стены, и ничего им не будет. Но если он правильно устремится в одну точку, то в этом месте, где он находится, неважно где и что, но если он правильно сфокусирует свой взор, то есть к тому, кого он ищет, кто находится за стеной. За стеной находится только Творец. Если из всех своих помех он только его пожелает найти, вот как этот возлюбленный, только свою возлюбленную, любимую, то тогда в этой стене сразу же на том месте, где он стоит, образуется вход, и он туда входит. И Творец там его встречает. Есть в предисловии к Талмуде Сарасверот, так мной любимым, есть там такое, как Творец встречает человека, когда он взобрался на его гору, где стоит его храм, и отбросил всех стражников, все помехи, и уже ничто ему не мешает, и Творец открывает, и человек распахивает ворота, и врывается, и там Творец ждет его с распростертыми объятиями и говорит: ну что ж так, я тебя так долго ждал, где же ты был? И тогда уже пропадают все помехи, все они сливаются в общем единении с Творцом. У нас на сегодняшний день было более 450 групповых подключений. Это говорит о многом. Я думаю, что у меня впереди есть еще несколько тем по проблемам Таара, по проблеме очистки человека, то есть правильного намерения, устремления. Это мы с вами продолжим еще в нескольких будущих занятиях, а потом уже начнем заниматься самой Каббалой. Если вы помните, я вам в прошлый раз говорил о письме Баля Сулама, который описывал, как он занимался со своим преподавателем. Занимался с ним всего лишь несколько месяцев. Но эти несколько месяцев дали ему возможность раскрыть потом высший мир. И он пишет, что все эти несколько месяцев, которые он занимался с ним, они не были бы занятиями о том, как устроены миры, сколько их там в мире, в высших мирах и так далее. Они были посвящены проблеме очищения. Так вот, поэтому я тоже вижу в наших занятиях самую главную проблему, которую мы должны вначале в себе как-то решить или настроить себя на ее решение хотя бы, это проблема очищения. Очищение наших мыслей, то есть правильное видение окружающего и правильная сортировка, что ли, сепарация тех мыслей, которые приходят к нам, как в любом духовном парцуфе. Что я могу использовать, я использую для связи с Творцом, что не могу, я пока это консервирую, это находится внизу, я к этому не притрагиваюсь, это вещи, которые мне помешают, оторвут меня от него. В таком случае любой духовный парцуф делает на это цимцум, держит эти желания внизу. А вверху, в своем теле, там, где он получает наполнение, тох, апарцуф, там находятся только те мысли и желания, которые помогает ему слиться с Творцом. Московская группа спрашивает, возможно ли, чтобы урок в прямой трансляции был каждый день? Спасибо, Наташа. Дело в том, что это очень дорогое удовольствие, во-первых. Нам стоит такое подключение. Мы подключаем сейчас через особую фирму в Америке, и это стоит нам много тысяч долларов ежемесячно. Значит, будем надеяться, что это когда-нибудь будет возможно по-другому. Мы подключаемся только на это время, только на эти 2 часа. Вполне возможно, что мы сможем покупать и другое время, еще дополнительное. Я готов говорить до потери голоса. Теперь есть вопросы, действительно, вопрос правильный. Как будет с виртуальным уроком в следующий раз в связи с моим визитом в Москву? Я уже заканчиваю. Значит, что будет с этим виртуальным уроком, я не знаю. Я надеюсь, что из Москвы я смогу его дать. В любом случае, если он не состоится, что я не думаю, что будет, но если он не состоится, то здесь вместо меня будет виртуальный урок с виртуальным Равом Вайтманом. Значит, вам поставят виртуальный урок такой, что я его наговорю заранее здесь на всякий случай. И вы будете его видеть. Но вы будете видеть полный фильм. Ну и я надеюсь, что в течение 1-2 дней у нас все-таки будет уже готов на сайте этот раздел «Виртуальные уроки» с вопросами, на которые я смогу отвечать, а вы задавайте туда побольше вопросов. И все эти вопросы, которые вы задавали мне сейчас, они тоже туда войдут. Большое спасибо Жене, московская группа, Наташе, московская группа, Йомдин, наш представитель в Америке, Ольга, московская группа, Семен из Москвы, Роман из Торонто, Максим, Москва, Глеб, Москва, Гриша, Чикаго, Снежана, Москва, Семен, Москва, Илья, не писал откуда, Саша из Москвы, Максим, Москва, какой, кто-то из Москвы еще, Руслан, Владикавказ, Лиля, московская группа, Наташа, снова Макс, Москва, Одесса, Украина, Ужгород, Виктор из Ужгорода, Александр, Москва, из Хайфы, из Израиля, Семен, Москва, еще, очень много. Я всех вас благодарю и надеюсь, что мы вместе, дружно, действительно, впервые в мире, в истории сделаем этот прорыв. И эти уроки, если вы правильно к ним отнесетесь, если вы будете их повторять, если вы будете пытаться, как мы договорились, их реализовывать, все они послужат буквально ступенями к нашему входу в высший мир. Чтобы это было в ближайшее время. Удачи вам. До свидания.